«Не думай о них». Вдруг повернулся к девушке Серый. «Не думай, и они не тронут тебя». Из шатра вылетел Хенна. В руке его был уже не короткий кинжал, а странный, широкий, изогнутый меч, насаженный на длинное, почти копейное древко. С его появлением непонятное, парализовавшее всех воинов остолбенение, начало проходить. Но Эовин и Серый уже были в седлах. И тяжелый прямой меч Серого крутнулся с шипением, как внятное предупреждение всем, кто рискнет преследовать их. Стрелы сыпались дождем, и все мимо.
«Неужели ратники Хены все разом разучились стрелять?»
— подумала Эовин. Был яркий полдень. Двое всадников неслись во весь опор. Девушка все еще не верила в чудесное спасение. За спиной набирал мощь топот сотен копыт. Там стронулась с места погоня, и, похоже, во главе ее мчался сам Хенна.
Октябрь. 5-е. Русло Каменки.
Фолка блаженно жмурился, привалившись к нагретой жарким здешним солнцем деревянной шее морского зверя, что украшал носовое навершие скапы. Мастер-резчик удивил всех, насадив голову хищной птицы на длинное чешуйчатое драконье тело. Получилось не то, не сё, но команда скопы придерживалась прямо противоположного мнения. Впервые за много дней у Фолка было отличное настроение. Отличное, несмотря на здоровенный синяк, что ему сгоряча поставил малыш, уже после того, как Скилудер скомандовал отбой своим головорезом. Клинок Отрины сделал свое дело. Странное безумие Скилудера, если только это и впрямь было безумие, прошло без следа. Правда, далеко не сразу дали убедить себя остальные кормчие и сотники. Иных Скилудру пришлось для острастки кинуть за борт. Правда, потом выловить. Оставив Тана задавать себе один и тот же вопрос «Да что это на меня нашло?», Скопая и Змеи, как и было решено, отправились вверх по Каменке. Ее устье запирала нововозведенная крепость. Флот Скилудра, разумеется, никто впускать не намеревался, и потому тот решил остаться на рейде.
«А ведь жуткая штука этот таинственный свет»,
— мельком подумал тогда Фолка.
«Подозрение он превращает в уверенность, и мало снять заклятие даже дивным клинком, сил которого и так едва хватало на одного Скилудра, нужно еще и переубедить остальных. Правда, переубежденные, они оказываются готовы резать и сжечь, с прежней уверенностью только развернув фронт».
Но как бы то ни было, в крепости Хенны корабли разведчиков встретил, если и не радушный, то отнюдь не враждебный прием.
«Доброй дороги!»
— желали им.
«Доброй дороги! Скорее вам приобщиться благости божественного Хенны!»
От слова «блажественный» у Фолка мороз пробегал по коже. Один известный нуменорский король тоже очень хотел сравняться с богами, или хотя бы с эльфами. А что из этого вышло? Хотя что ж тут удивляться? На юге и востоке, если не считать эльфов Авари, люди ничего не знали о Валарах. А Саурон в свое время оставил по себе долгую память. Корабли шли мимо густонаселенных земель. Когда-то они принадлежали Перьеруким, от избытков которых так ловко избавился Хенна и его подручные. Теперь же здесь обосновалось великое множество племен, пришедших с востока и северо-востока. На какой-то миг Фолка даже показалось, что он вновь в цитадели Олмера. Столько тут смешивалось народов. Теперь хоббиту не было нужды прибегать к дару Форве. Он чувствовал. Корабли идут навстречу страшной силе. Силе, испускающей гибельный свет. Не животворящий свет ласкового солнца, а губительный, испепеляющий. Сравнимы разве что с отблесками всеопустошающего пожара. К примеру того, что пожрал трупы павших в битве Перьеруких с Харадримами. Неужто Хене доступно подобное чародейство? Драконы шли на веслах. Оружие мореходы держали в полной готовности. Ставка божественного приближалась.
Октябрь, 6-е. Час по полуночи. Среднее течение Каменки.
Санделла устало опустился на теплую, разогревшуюся за день землю. Над всем Загорьем, как не мудрствуя лукаво, называл он землю южнее Хлавийского хребта, царствовала душная ночь. Здесь не знали, что такое осень. Жара и не думала спадать. Холода остались далеко на севере. И старый воин невольно думал, что ранам его здешняя теплынь куда полезнее вьюг и холодов цитадели Олмера. Впрочем, теперь уже не Олмера, а Олвена. Горбун болезненно сморщился и покачал головой. Тубала стояла рядом, привязав коней к роскошной сикаморе. Погоню удалось сбить со следа, и теперь старый мечник вместе с юной воительницей могли позволить себе провести ночь не в седлах, запутывая следы. После обморока Тубалу словно подменили. Каждое слово Сандела было законом, каждый его взгляд — приказом к действию, каждое движение бровей — знаком, которому повинуешься без колебаний, бросаясь на вражеские копья.
«Как бы то ни было, своего они добились», — негромко заметила воительница. «Мы ушли далеко на юг».
«Никогда не поздно свернуть на восток», — отозвался Сандела. «Я спешу, и это понятно. Времени у меня мало. Но если я потерплю неудачу...»
«Да разве я сумею?»
«И это, говорит, моя лучшая ученица», — усмехнулся Сандела. «А разве я уверен, что сумею? Но если не я и не ты, то кто же? Олвен?»
Тубала только скривилась.
«Значит, отступать нам некуда. Пойдем до конца, и если потерпим поражение...»
«Тогда пойдем», — глухо и решительно отрубила Тубала. «И месть моя кажется незавершенной».
«Твоя месть»,
— вновь усмехнулся Сандела.
«Ты хотела придумать себе цель жизни и придумала. Власть осталась у Олвена. А ты? Ты решила отомстить. Не спорю, на какой-то момент это придало тебе сил. А дальше? Даже если ты справишься со всей этой троицей, кстати, весьма лихой».
«Что они лихие, сама знаю», — буркнула воительница.
«Так что брось пока думать о них», — посоветовал Сандела. «Если судьбе будет угодно».
«Впервые слышу, чтобы лучший боец армии Олмера Великого стал поминать судьбу».
«Ну, положим, первым мечом всегда был сам вождь. А насчет судьбы не зарекайся. Потому как, если я прав, рано или поздно эти трое должны появиться в нашей истории».
Тубала потянулась, грациозная, точно молодая львица.
«Хорошо. А ловко ж мы их таки обставили».
«Погоди до утра»,
— заметил мечник. Октябрь, 6. 2 часа по полуночи. То же место. В эту ночь кормчие долго не останавливались. Где-то по берегу короткой дорогой спешил конвой в 10 сотен всадников, а вдоль реки, сменяя друг друга, корабли неотступно сопровождали дозорные. Шли часы, все выше взбиралась по небесной тропе луна. А элдринги все гребли и гребли, как будто решили покрыть за одну ночь все отделявшее их от берега до ставки божественного Хенны расстояние. Все было непривычным в этом далеком мире. Далеком и от событий войны с Олмером, и даже, страшно вымолвить, от войны за кольцо. Здесь только еще начинали возводить города. В лихорадочной спешке точно строители пытались за один год превратить громадную степь в страну богатых городов. Причудливо мешались между собой разные племена. И Фолка невольно терялся в догадках, зачем Хенне потребовалось бросать на убой сотни тысяч несчастных перьеруких. А что стало с их женами, детьми и стариками? Как вообще было собрано такое войско? Почему с ним не пошли настоящие командиры? Ведь этакое силище спокойно могла бы дойти до Минас Тирита, сокрушив на своем пути все армии великого Тхерема. Фолка не находил ответов. И это злило. Деяния Олмера, по крайней мере, были осмыслены. А тут... И оставался, конечно же, самый главный вопрос. Что же такое этот свет, явно не имеющий ничего общего со светом истинным? Хотя вряд ли отыщется смертный, кто назовет природу истинного света. Свет Валинора? Неомраченный свет двух дерев, из которого сотворены были солнце и луна. Так ведь есть древние рукописи, что утверждают прямо противоположное. Сперва были солнце и луна, а уж потом два дерева. после осквернения солнцем Элкаром,